Шалом, у микрофона Ефим Свирский. Мы начинаем нашу передачу «Еврейский взгляд на мир». Во время программы «Открытый микрофон», посвященной празднику Йом-Кипур, одна из радиослушниц задала такой вопрос: «Как мне выйти на контакт с Создателем?» Сказала: «Вот мне все мозги уже как бы продолбили этим атеизмом, и я понимаю, что есть Бог, я понимаю, что есть Создатель, но вот я не чувствую, я никак не могу выйти с ним на контакт». Вот сегодняшняя наша беседа – это начало как раз ответа на этот вопрос. Как можно выйти на прямой контакт с Создателем? Знаете, если мы спросим любого знающего человека, что дал миру иудаизм, то человек скажет: иудаизм дал миру этический монотеизм. Ну, словом монотеизм, единобожие, означает, что каждая молекула, каждый атом, каждая частица материи получает свою энергию из этого источника, единого источника. То есть не просто Бог один, а Бог един, что не существует ничего, не существует никакой силы в мире, которая бы не получала энергию, не получала своего существования из этого единого источника, который мы называем Бог или Создатель. То есть все, что есть, все является проявлением Создателя. Не только наша душа, но наше тело, воздух, который мы дышим, пол, на котором мы стоим, стол, который находится в комнате, все является проявлением Создателя. Создатель везде. Сущность Создателя нам непонятна, мы знаем, что он находится вне времени, вне пространства, вне материи, но проявление Создателя, да, во всем, все, что существует, является проявлением Создателя. То есть Создатель на самом деле, Бог, сейчас, здесь, вместе с нами. Если Он везде, и если Он всегда, то это значит, Он сейчас здесь находится вместе с нами. Тогда вопрос, что мешает нашему общению? Ну, поскольку Создатель везде, и Создатель, естественно, из этого вытекает всесилен, потому что это Он определяет, в каком направлении будет двигаться каждая частица, каждый атом, то тогда следующий вопрос логично возникает: хочет ли Создатель общения с человеком? Теперь мы можем опять-таки с вами спросить, а что значит «хочет ли Создатель общения с человеком», «хочет ли Создатель чего-то»? Но мы говорим на языке человека, и поэтому можем спокойно задать вопрос немножко по-другому. Создал ли Создатель человека с возможностью прямого общения с ним самим? Да или нет? Давайте подумаем. Если мы откроем классическое произведение иудаизма, это Тора, это основной источник, который, как мы говорим, пришел нам прямо непосредственно от самого Создателя, и посмотрим, что сказано в этой книге Тора, то мы видим, что первый человек, Адам, имел возможность прямого контакта с Создателем. Значит, на самом деле человек был создан с возможностью прямого контакта. Это значит, как мы уже сказали, на нашем простом языке, Создатель хочет с нами общаться. Тогда получается небольшой парадокс. Если Создатель всесилен, если Создатель находится здесь и сейчас, если Создатель хочет общения с человеком, то тогда что же нам мешает? Почему нам так трудно выйти на прямой контакт? Прямой контакт, я имею в виду, я разговариваю с Создателем, я слышу его ответ, я ему отвечаю, он отвечает мне и так далее. Да? Прямой контакт. Говорят наши мудрецы следующее, что человек, это просто Тора говорит, да? Человек создан по образу и подобию Создателя. Да? И спрашивают наши мудрецы, а что такое по образу и подобию? Что такое подобие? И отвечают они, что основное подобие которая есть у человека и Бога, это возможность свободного выбора. Создатель создал Вселенную, Создатель имеет возможность Вселенную разрушить, Создатель может создать другую Вселенную. Человек, который создан по образу и подобию, должен был иметь возможность сделать то же самое. Он должен был иметь возможность выбора не просто между разными сортами мороженого, но он должен был иметь возможность выбора между самыми важными вещами, какими жизнь и смерть, добро и зло. Разрушить себя полностью, разрушить мир полностью, или наоборот, или восстановить мир, или восстановить самого себя и завершить творение, став сотворцом вместе с Создателем. Если мы с вами посмотрим на первые главы книги Берешит, мы увидим, что Адам был помещен в райском саду, и Создатель, поместив его там, сказал: «Вот дерево, дерево познания добра и зла, не ешь с него». Ну, тогда опять-таки можно задать интересный вопрос. Если Создатель не хочет, чтобы Адам ел с дерева познания добра и зла, почему его не оградить? Почему не поставить забор? Почему не поставить ангела, например, да, с вращающимся мечом? Ну, у Создателя есть много средств, как оградить дерево, если Создатель не хотел бы, чтобы человек с этого дерева ел и хотел бы оградить это дерево. И тем не менее, ничего подобного. Создатель оставляет все как есть, правда предупреждает человека, что если ты с этого дерева съешь, то тогда в мир придет смерть, и ты мир будешь разрушать. Ответ, почему это дерево не было заграждено, достаточно просто с того, что мы сказали. У человека должна была быть свобода выбора. Это на самом деле парадоксально, но для того, чтобы у человека была свобода, у него должно было быть одно «нет». Если бы было все «да», если бы Бог сказал человеку: пожалуйста, делай все, что хочешь, кушай с любого дерева сада, делай все, что хочешь, то человек был бы поставлен в ситуацию, когда он не мог бы сделать ничего неправильно, но он бы был роботом, он бы был поставлен в искусственную ситуацию, когда он ничего не мог бы нарушить. Создатель говорит: нет, я не хочу, чтобы ты был роботом, я хочу, чтобы у тебя действительно была свобода, свобода воссоздавать или свобода, не дай Бог, даже все разрушить. Поэтому вот знай, что ты в принципе можешь съесть отсюда, но не ешь, потому что ты разрушишь себя, потому что ты можешь разрушить весь мир. Когда змей Нахаш приходит к Еве, к Хаве, то он ей говорит очень интересную фразу. Он ей говорит: не правда ли Создатель запретил вам есть со всех деревьев сада? На какую больную мозоль давит этот самый змей? Оказывается, на ту же самую. Не правда ли вас так ограничили, говорит он Хаве. Хава – это Ева. И Ева ему говорит: нет, нас не ограничили, нас только ограничили в одном. Одно дерево нам запретили есть. «А, говорит змей, так вам возграничили в одном на самом деле, и через это тоже можно приступить». Но тут важная вещь. В психологии это называется психологическая перефокусировка. Что должна была сказать Хава, Ева, змею? Она должна была сказать следующее, что да, нам запретили есть с одного дерева, дерево познания добра и зла, но в этом и есть наша свобода. В этом и мы есть подобны Богу, что мы можем разрушить, но не хотим. В этом одном нет и есть на самом деле наше полное проявление свободы. Что сделал змей? Он заставил ее почувствовать, что ей чего-то не додали. Как только человека перефокусировали на то, что ему чему-то не додали, ему моментально хочется именно этого. Естественно, что ей тоже захотелось съесть именно с этого дерева. Адам немножечко рассуждал по-другому. У Адама тоже была свобода выбора. Адам сказал следующее. У него было несколько разных мотиваций. Одна из них была следующая. Он сказал, что, конечно, легко быть праведным человеком, если ты живешь в райском саду. И легко быть правильным человеком, если зло находится вне тебя. А до того, как Адам съел плод, этот плод не был яблоком, как вы понимаете, это был плод знание добра и зла. Так вот, до того, как этот плод был съеден, зло находилось вне человека. И поэтому, говорит Адам, конечно, легко быть праведником, когда зло находится вне тебя. Но поскольку вся энергия, которая существует, все равно существует и приходит из одного источника, от Создателя. И на самом деле добро и зло отличается только направлением этой энергии. Допустим, вот возьмем атомную энергию. У нас с вами есть доступ к этой энергии. Если у нас этого доступа нет, то она себе лежит тихо, спокойно, нейтрально, никого не мешает. Но теперь у нас появился доступ к атомной энергии. Так вот, как мы направим эту энергию? Мы можем разрушить себя, мы можем разрушить весь мир, или мы можем на самом деле сделать что-то очень-очень важное для того, чтобы этот мир достроить, для того, чтобы этот мир стал лучше. Так вот, чем больше у нас есть доступа к разным силам, которые управляют природой, тем у нас есть больше возможностей либо созидания, либо разрушения. Так вот, это и сказал Адам. Он сказал, что смотрите, вот когда зло войдет в меня, то я возьму всю энергию зла, переверну на 180 градусов, и она станет служить добру. И вот тогда я по-настоящему закончу, завершу творение. Тогда я стану сотворцом. Вопрос, прав он был или не прав? На самом деле, он был и прав, и не прав. В этом-то и была задача человека, чтобы взять всю энергию и перевернуть ее на 180 градусов, чтобы она пошла в правильное направление. Но Создатель сказал человеку, ты еще слишком молод, не делай этого. Говорит нам устная традиция, что Создатель запретил человеку есть дерево познания добра и зла не вообще и навсегда, а только на определенный период времени. Он должен был подождать. Создатель сказал, ты слишком молод. И действительно мы видим, что когда зло входит в человека, то зло разрывает человека, человек не выдерживает. Происходит следующее. Представьте себе, что если вы вашему ребенку, которому 9, 10, неважно сколько лет, вы захотели ему дать урок жизни. И сказать, вот ты должен быть хорошим мальчиком, должен вести себя хорошо. И я тебе сейчас расскажу все, что в мире есть хорошее, и все, что есть в мире плохое. И вы начинаете ему рассказывать вещи о хороших вещах, о том, как люди поступают хорошо. А потом вы говорите, а вот теперь я тебе скажу, что есть плохое. И вы начинаете ему рассказывать все гадости, все преступления, все мерзости, еще в картинах и в картинках, да, убийства и так далее, которые существуют в мире. Что будет с таким ребенком? Вы понимаете, что чуть больше такой информации, и он либо просто свихнется, либо он может, наоборот, стать преступником. Он не будет знать, что делать с этой информацией, она его разрушит. Это то, что получилось на самом деле с Адамом. Когда вся информация негативная вошла в него, он упал, он разрушился, он не сумел эту информацию перевернуть на 180 градусов. И одна из таких энергий, которая оказалась в этом плане разрушительной, это была, мы видим, сексуальная энергия. Адам, сказано, что у них открылись глаза, после того, как они съели дерево познания добра и зла, у них открылись глаза, они увидели, что они наги, и они устыдились. А до этого они видели, что они наги, и не стыдились. Давайте подумаем, что происходит. Сексуальная энергия, прекрасная энергия, которую Создатель дает человеку. Максимальное наслаждение, раз. Максимальная близость между мужчиной и женщиной и воссоздание того первоначального Адама. Адам – это мужчина и женщина вместе, два. Возможность привлечения душ, детей с духовного уровня на физический, три. Что есть постыдного в этой энергии? Ничего. Святая энергия. Поэтому, естественно, раньше они не стыдились. Но возьмите теперь эту энергию и направьте ее на 180 градусов прямо в противоположную сторону. И вы увидите, что вся грязь, которая выливается сегодня в матерных выражениях, в других словах, она вся связана с сексуальной энергией. Почему? Потому что если вы хотите человека запачкать, то вы должны взять ту же самую энергию, которая наиболее святая, которая наиболее внутри человека, наиболее близка его, к его душе, и вот здесь, направив ее на 180 градусов в другую сторону, вы его можете запачкать тоже наилучшим, в кавычках, образом, наибольшим образом. Да? И вот мы видим, что в этот момент у Адама вдруг появилось видение того, что вот эту энергию, которая была прекрасна, которая была святой, можно использовать для самых грязных целей. Ему становится стыдно. И что делает Адам вместо того, чтобы разобраться в причинах и перевернуть эту энергию обратно на 180 градусов, да, он надевает набедренную повязку. То есть он начинает заниматься симптоматическим лечением. Он лечит симптомы, но он уже не может, и он уже не пытается избавиться от причины вот этого стыда, который у него появился. А дальше появляется еще более интересно. Получается, ведь сказано, что голос Создателя идет по саду, и Адам и Хава прячутся от Создателя среди деревьев сада. И тут, естественно, все комментаторы останавливаются и говорят, то есть, подождите, что значит «он прячется»? А дальше в Торе написана следующая фраза, да? И Создатель спрашивает у Адама, где ты? И вот тут все комментаторы тоже спрашивают, что значит Создатель спрашивает, где ты? Что, Бог не знает, где находится Адам? Создатель, который управляет каждой молекулой, каждым атомом в теле Адама, который в результате Адам не мог бы существовать без того, чтобы он не получал, как мы уже сказали, энергию из того же самого источника, что Создатель не знает, где Адам, да знает, конечно. И вот здесь иллюстрируется один из очень важных принципов, по которым устроен мир. Если мы поймем этот принцип, если мы научимся этот принцип применять на практике, то нам очень-очень поможет. Принцип этот называется на иврите «мида кенегед мида» или «мера за меру». Что делает Адам? Адам прячется. Что говорит Создатель? Создатель говорит, ты хочешь спрятаться? Хорошо, я дам тебе возможность спрятаться. Почему? У тебя есть свобода выбора. Если ты хочешь спрятаться, я должен дать тебе видимость того, что меня не существует. Я должен создать видимость пустого пространства, в котором ты можешь спрятаться и в котором меня не будет. Ага. Давайте посмотрим на то, что мы сейчас с вами сказали, и суммируем это все вместе. Создатель находится здесь сейчас. Создатель всесилен. Создатель хочет общения с человеком. Создатель создал человека по образу и подобию, что означает, что он дал нам свободу выбора. И если мы хотим спрятаться от Создателя, то он дает нам возможность спрятаться. Вопрос не где Создатель, вопрос где мы. Вопрос где ты, это вопрос, который звучит сегодня, каждый миг в душе человека. Где ты, спрашивает Создатель, как ты от меня прячешься? То мы это очень часто называем голосом совести. Особенно, когда мы совершаем какие-то неблаговидные поступки, вдруг появляется внутри нас голос, который говорит, где ты, что ты делаешь? И мы начинаем прятаться от собственной совести, мы начинаем прятаться от самих себя, мы начинаем находить поводы, почему мы это сделали так сяк, чтобы только не услышать. И так говорит нам Тора следующее. Если вы хотите выйти на прямой контакт с Создателем, посмотрите, где вы прячетесь. Откройте двери. Двери закрыты нами. Более того, говорит Создатель, откройте эту дверь на булавочную головку, и я ее открою настежь. Даже не надо ее полностью открывать, а на булавочную головку ее нужно открыть. Так вот, задача наша, на самом деле, да, посмотреть, где мы закрыли эти двери, почему мы их держим закрыты, и их открыть. И когда мы начинаем открывать двери, то мы начинаем выходить на контакт с Создателем. Выясняется интересная вещь, что двери закрываются на 5 уровнях. Первый уровень – это уровень веры. Второй – это уровень интеллекта. Третий – это уровень эмоций. Четвертый – это уровень действий. И пятый – это духовный уровень. Давайте посмотрим, как мы закрываем двери на каждом из этих уровней. Уровень веры. Говорит нам сегодня современная психология, что мироощущение человека, как человек ощущает мир – формируется у человека в очень раннем возрасте. Буквально до 5-7 лет у человека уже сформировано мироощущение. Большая часть информации, которую мы получаем в этом возрасте, мы получаем на веру. То есть на самом деле мы подражаем нашим родителям. Или мы слышим, что говорят наши родители, но мы не задаем вопросы в этом детском возрасте. Поэтому, когда наши родители нам сказали, что Бога нет, или общество нам сказало, что Бога нет, или мы просто почувствовали, что общество живет в мире, в котором Бога нет, мы это восприняли на веру, и мы верим в то, что Бога нет. Бога нет. На уровне веры. Вера – это очень сильная вещь, да? Если мы верим в то, что Бога нет, мы можем отрезать себя от реальности и создать искусственную реальность. Мы это видим в психологии, очень часто люди делают это. Это приносит много страданий. Надо посмотреть на самом деле и разобраться, будучи уже взрослым человеком, откуда приходят наши убеждения, является ли это действительно рациональным продуктом интеллекта, или это вера, которая пришла к нам в очень раннем возрасте. А второй уровень – это уровень интеллекта. С интеллектом происходят две проблемы. Сейчас мы называем интеллектом просто способность к логическому мышлению. Но любая логика все равно основывается на аксиомах. Если вера – это аксиомы, интеллект – это уже теоремы, которые мы как бы выводим из этих аксиом. Если аксиомы у нас были взяты неправильные, если аксиомы у нас были взяты из атеистической веры, то мы потом можем достаточно долго и очень логично выводить мир и законы, которые как бы из этих аксиом выходят. И здесь проблемы не будет. Проблема будет только с аксиоматикой, с аксиомами. Аксиомы есть везде, аксиомы есть в науке, да? Их всегда потом нужно доказывать. Вторая проблема с интеллектом – это то, что интеллект очень часто сталкивается с эмоциями и привычками. И сталкиваясь с эмоциями и привычками, интеллект очень часто проигрывает. Эмоции и привычки выигрывают. Интеллект говорит, если есть создатель, то совершенно логично, что мир создан по каким-то законам. Не просто мир создан по каким-то законам, но и я создан по каким-то законам. Да, говорит привычка или эмоция, а соответствуют ли эти законы моим старым привычкам или тем чувствам, которые у меня есть? Или а что скажут мои родные и близкие, если я вдруг начну жить по законам, отличающимся законами той жизни, которой я жил раньше, или которыми живут мои родные? Да? То есть интеллект начинает сталкиваться, как я сказал, с эмоциями и привычками и очень часто проигрывает. Эмоции – очень важная часть. Если мы хотим почувствовать мир, в котором нет Создателя, то мы почувствуем мир, в котором нет Создателя. Когда мы смотрим на мир, состоящий из миллионов звезд, из миллионов планет, от каждой звезды до каждой звезды миллиарды световых лет, и мы понимаем, что между этими звездами, которые раскаленное солнце, ничего и никого нет. И вот это чувство пустоты Вселенной, это чувство одиночества, это чувство бессмысленности, это чувство ничтожества нашего, оно находится внутри каждого атеиста. Оно логично, оно вытекает из модели атеиста. Случайно появившийся человек, в случайно появившемся мире, человек, который умрет, это вызывает страх, это вызывает боль, это вызывает чувство одиночества, это вызывает чувство беззащитности. Мы все знаем эти чувства, они совершенно логично выходят из мира ощущения того, что в этом мире никого нет. Поэтому, говорит Создатель, если вы хотите убрать меня из своих ощущений, то вы будете ощущать мир, в котором никого нет. Если вы сумеете открыть эти ворота, то тогда у вас будет прямая связь с Создателем, и вы увидите, что мир не бессмыслен, что мир не пуст, что на самом деле есть тот, с кем можно общаться постоянно. Мир приобретает цельность, мир приобретает смысл. Действие. Мы можем делать действия, которые нас отрывают от Создателя, и мы можем делать действия, которые приводят нас ближе к Создателю. Если мы делаем действия, которые уподобляют нас Создателю, они делают нас подобным Создателю, например, мы что-то даем людям, то мы становимся подобны Создателю и приближаемся к Нему. Если мы только берем от людей, если мы делаем разрушающие действия, то мы удаляемся от Создателя. И, наконец, духовный уровень, говорит Тора, что мир создан по законам не только физическим, но и духовным. Даже незнание духовных законов и нарушение их приводит к очень печальным последствиям. Итак, 5 уровней. На каждом из этих уровней мы можем с вами открыть двери или закрыть. Наша задача – посмотреть, где и как эти двери закрыты, раскрыть двери и выйти на контакт с Создателем. Мы помогаем это делать людям на наших лекциях. И если вы хотите, пожалуйста, приходите, задавайте вопросы, мы поможем вам раскрыть и ваш потенциал, и ваши возможности для встречи с Создателем. Большое спасибо.